Здравствуйте, вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Динара Седикова в этом выпуске. Страны Европейского Союза расширили санкции в отношении России. Президент США Барак Обама также объявил об очередной серии санкций. В Донецкой области над городом Харциск, как сообщают местные жители, сепаратисты сбили очередной украинский военный самолет. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласился сделать Минск площадкой для переговоров по разрешению украинского кризиса. Московский городской суд огласит приговор по делу о подготовке к захвату власти и насильственному изменению конституционного строя участниками запрещенной в России организации «Хизбут-Тахрир» Али-Слами, и начинается суд по существу в отношении националиста Максима Марцинкевича, известного также по прозвищу Тесак. Эти и другие темы в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. Страны Европейского Союза расширили санкции в отношении России, впервые распространив их на отдельные отрасли экономики. Российские граждане пока не видят для себя прямой угрозы от действий западных стран. Тем не менее, уверены эксперты, уже скоро международные санкции почувствуют на себе практически все население страны. С подробностями Иван Трифилов.
Европейский Союз согласовал новый пакет санкций против России в ответ на ее действия в российско-украинском конфликте. Они вступят в силу с 1 августа. В частности, российские банки, подконтрольные государству, потеряют доступ к европейскому рынку капитала. Их акции и облигации будут запрещены продаже в странах Европы. Кроме того, Евросоюз вводит эмбарго на торговлю с Россией разного рода оборонной продукцией, на поставку двойных технологий и, что для российской экономики более чем чувствительно, оборудования и технологий для нефтяного сектора. При этом концерн «Газпром», в отличие от государственной компании «Роснефть», пока под европейские санкции не попал. Впрочем, предполагают эксперты, их применение против «Газпрома» может стать следующим этапом действий Евросоюза. Говорит партнер и аналитик компании «Росэнерджи» Михаил Крутихин.
Я думаю, для крупных проектов, для проектов, рассчитанных на выход на континентальный шельф, в Арктику, это страшный удар. Потому что проекты будут лишены доступа к долгосрочному финансированию, а краткосрочным они не обойдутся, это очень дорогие деньги, и так дела не делаются, конечно. И, во-вторых, это отсутствие доступа к передовым технологиям. Но я могу напомнить, что, например, подводные завершения скважин и подводная добыча с помощью модулей придонных, такая технология может быть предоставлена только 4 компаниями в мире. И компании эти, скорее всего, могут попасть под секторальные санкции.
На этом фоне население России демонстрирует поразительный оптимизм. Согласно свежему социологическому опросу Левада-центра, сейчас более 60% населения страны признаются в том, что западные санкции, вводимые против России, их не беспокоят. Причем число уверенных в этом респондентов только увеличивается. Например, в начале марта, когда о санкциях только лишь шли разговоры, их доля составляла 53%, а в апреле – 42%. Однако для экспертов очевидно, что такое благодушие долго продлиться не может. Директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев уверен, что последствия вводимых против России международных санкций в итоге окажутся крайне печальными как для экономики страны, так и для населения.
Я понимаю, что некоторые обыватели действительно не видят и судят, потому что да, что там, уже сколько говорят о санкциях, а ничего, а все же ничего. Но это потому, что пока еще, естественно, никакого эффекта не было. Пока там первый пакет, второй, персональный. Секторальные санкции. Секторальные – это совершенно другое уже. Это те санкции, которые отражаются на состоянии экономики. Это ограничение финансирования проектов. И, как известно, решение там по проектам, к примеру, ЕБРР или Европейского инвестиционного банка уже принято. Это лишение возможности занимать дешевые кредитные ресурсы на Западе. А это значит, что серьезные трудности в кредитовании российских предприятий будут здесь внутри. Нет кредитов, нет денег, нет развития. Есть экономический кризис.
Сейчас Соединенные Штаты и Евросоюз только начинают пользоваться так называемыми секторальными санкциями, направленными против отдельных отраслей экономики страны. Нынешняя критическая зависимость России от иностранных финансовых заимствований для банковских специалистов очевидна. По словам главы Государственного банка ВТБ-24 Михаила Задорнова, заявленные Западом санкции, по сути, резко ограничат возможности страны в реализации крупных инфраструктурных проектов.
Следствие – это либо отток капитала, либо нехватка дополнительных инвестиций, прямых инвестиций, покупки предприятия, вложением в предприятие или портфельных инвестиций. Для российской экономики это плохо потому, что не только что у нас существует большой внешний долг, его нужно рефинансировать и у банков, кстати говоря, и у предприятий, но прежде всего потому, что российской экономике нужны внешние финансовые ресурсы. У нас нет развитой финансовой инфраструктуры, которая бы использовала деньги населения или пенсионных фондов внутри страны. И размер финансового сектора недостаточен для тех задач, которые ставит перед собой страна. Строить дороги, строить аэропорты, развивать инфраструктуру, вкладывать в предприятия, используя новые технологии. Нам нужен приток капитала. Санкции не только ведут к уменьшению этого притока, но и напрямую к оттоку капитала.
После закрытия западных финансовых рынков для российских банков и компаний, контролируемых государством, наиболее вероятным источником привлечения долгосрочных займов остается богатый Китай. Однако, как предупреждает Михаил Крутихин, иметь дело с ним весьма непросто. Это уже испытал, например, национальный нефтегазовый сектор.
Китай до сих пор предоставлял нам очень крупные займы и кредиты, но в основном это было компанией «Роснефть». Но «Роснефти» пришлось заложить практически всю свою добычу на много лет вперед китайцам и добычу даже с тех месторождений, где еще не доказано существование запасов даже. Мы видим, что «Газпром», влезая в Китай в долговую кабалу, китайцы пообещали ему 25 миллиардов долларов, часть финансирования для газопровода «Белой сети». Китайцы, которые превращаются в единоличных клиентов на дальнем конце этой трубы, могут потом менять условия договоренности. То есть так, как они делали с «Роснефтью». Они стали получать нефть по контракту, а потом заявили, что это слишком дорого, и давайте скидку. «Роснефти» пришлось скидку предоставлять. То же самое они проделывают и с газом, я думаю.
Иначе говоря, последствия от вводимых западных санкций в России пока почувствует крупный бизнес. Но уже в недалекой перспективе эти проблемы распространяться на всю национальную экономику, включая занятых в ней простых граждан. Именно так считает директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Экономический кризис на обывательском уровне означает замораживание зарплат, увольнение работников, сокращение уровня заработной платы. В общем, все те прелести, в кавычках, о которых, я думаю, еще многие помнят по первой волне кризиса. Поэтому все это с большой вероятностью может быть, вот все эти проявления экономического кризиса, и тогда, я думаю, уже, в общем, трудно будет говорить, что это никак не отражается. Чудес не бывает. Экономика скатывается в кризис, в том числе из-за санкций. Она бы, кстати, и так бы оказалась в этом кризисе. Просто теперь, к сожалению, она в кризисе окажется гораздо быстрее и с гораздо большими негативными последствиями. Так вот, если экономика в кризисе, то это, безусловно, сказывается на жизненном уровне.
Кроме того, партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин предполагает, что еще одним следствием санкционных действий западных стран против России может стать более быстрый, чем планирует правительство, рост тарифов естественных монополий. Он напоминает, что сегодня российские нефтегазовые компании участвуют в нескольких крупных проектах, финансировать которые им становится все труднее. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Президент США Барак Обама объявил во вторник об очередной серии санкций против нескольких российских корпораций и запрете на экспорт в России технологий, используемых в нефтяной и газовой промышленности. Объявление о новых санкций в Вашингтоне последовало вскоре после появления известия о том, что Евросоюз объявит в среду о санкциях против российских банков и об эмбарго на поставку в России военной продукции. Американские эксперты называют эти решения важным этапом в противостоянии западных столиц и Москвы. Слово Юрию Жигалкину.
В своем выступлении, посвященном новым санкциям против Москвы, президент Обама сделал акцент на том, что эти новые средства давления на Кремль стали необходимы, потому что он не прекратил поддержку сепаратистов, а продолжает поощрять, проводить подготовку и вооружать их. Президент Обама привел данные об артиллерийской стрельбе по территории Украины с российской стороны границы, о том, что Россия продолжает наращивать контингент на российско-украинской границе и поставляет сепаратистам различное вооружение, включая артиллерию, бронетранспортеры и средства противовоздушной защиты. Барак Обама вновь напомнил о том, что из России уже ушли более 100 миллиардов долларов капиталов. Основные отрасли промышленности, как выразился президент, чувствуют боль. Новые санкции усилят эти тенденции. «Россия изолирует себя», предупреждает президент Обама, но в этом не было никакой нужды. Это выбор, который сделала Россия и в особенности президент Путин. «Является ли мир свидетелем новой холодной войны?» – спросили журналисты президента Обаму. «Нет», – ответил президент, – «это не новая холодная война. Это особая ситуация, вызванная нежеланием России признать за Украиной право прокладывать свой собственный курс». Американская пресса обращает внимание на два потенциально очень ощутимых для России последствия новых санкций. Фактическое отлучение ведущих российских банков от американских, а теперь и европейских кредитных рынков. И отлучение российской нефтегазовой отрасли от западных технологий. Эффект давно ожидаемых санкций прокатился во вторник волной по Европе, пишет газета «Вашингтон-Пост». Многие компании спешили сократить свои сделки с российскими партнерами. В Лондоне эти последствия были наиболее ощутимы финансовыми фирмами, ограничивающими свои связи с секторами российской экономики, которые могут оказаться жертвами новых штрафных мер. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», в новой серии санкций Запад пошел дальше прежних попыток наказать банковский и финансовый сектор. Сейчас он пытается ограничить доступ России к технологиям бурения и разведки газа и нефти, угрожая развитию энергетического сектора России. Целью новой стратегии является подрыв экономического фундамента России. Рост нефтяной промышленности в последние два десятилетия был топливом российского экономического и геополитического возрождения и источником обогащения окружения президента Владимира Путина, пишет «Нью-Йорк Таймс». Свидетельствуют ли эти первые совместные масштабные штрафные санкции США и Европейского Союза в отношении России об окончательной смене настроений в западных столицах в пользу использования жестких санкций в общении с Москвой? Вопрос Эндрю Вайсу, вице-президенту Вашингтонского фонда Карнеги, бывшему высокопоставленному сотруднику Совета по национальной безопасности при президенте США. Я думаю, мы стали свидетелями разительного перемены тона европейцев по вопросу о санкциях, происшедшего по следам уничтожения пассажирского авиалайнера над Украиной. Российская реакция на это событие, выразившаяся в продолжении поддержки сепаратистов, которые, помимо всего прочего, затрудняют доступ к месту падения авиалайнера, возмутила даже тех в Европе, кто был склонен закрывать глаза на действия Москвы на Украине. Так что отношение Запада к России меняется. Но более, на мой взгляд, важный вопрос заключается в том, изменят ли эти санкции расчеты Путина, его оценку вариантов собственных действий. Последствия санкций, которые сейчас сводятся, будут ощутимы лишь через какой-то промежуток времени. И я не уверен, что в данной ситуации время на нашей стороне, считает Эндрю Вайс. Грегори Грушко, управляющий директор американской финансовой фирмы HWA, предполагает, что новые финансовые санкции будут ощутимы для России скоро.
ВТБ – это один из двух крупнейших коммерческих банков в России. В нем проводит свою банковскую деятельность не только большая часть населения России, но и русские корпорации. А Россельхозбанк финансирует почти все сельское хозяйство России. Российские банки традиционно привлекают дешевый капитал на Западе, в первую очередь в Лондоне, и потом имеют возможность этот капитал давать кредит российским корпорациям и физическим лицам под гораздо более высокие проценты. Такая возможность у них закрывается. Банки, которые включены в список, санкционный список Евросоюза и Соединенных Штатов, реально теряют возможность долгосрочного финансирования как на банках Северной, как в банках Северной Америки, так и в банках Европы. Я думаю, что Путин и Кремль понимают серьезность этих санкций и возможность дополнительных санкций. Мы еще не видим нас в списке «Газпрома» и не видим Сбербанка в списке Соединенных Штатов. Я уверен, что это в интересах Кремля на данном этапе каким-то образом договориться и избежать дальнейших санкций и частичным образом нивелировать эффекты тех, которые уже введены.
Таково мнение Грегори Грушко, управляющего директора американской финансовой фирмы HWA.
Корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин, ну и наш корреспондент Мумин Шакиров беседовал с прохожими на улицах Москвы. Узнаем, волнуют ли их санкции.
Если коснется, слава богу, может, нашу Сибирь восстановит, посеют там хлеб, помидоры, огурцы, не будут возить из Китая, и будем кушать свое.
Рубль, наверное, обесценится. А если не обесценится, так нам все равно, в общем, на эти санкции.
Вы не переживаете по поводу этого?
Да, особо нет. Ну что, мы как жили 100 лет назад или 1000 лет назад, так и сейчас живем и будем жить.
Да, я очень переживаю по этому поводу в такой степени, что я даже не хочу думать об этом, потому что меня больше пугает на самом деле военные действия, которые могут начаться вследствие, там, которые последуют за санкциями. Поэтому для меня это тяжело, да.
Не могу объяснить, почему я просто далека от политики, от всего этого, но как бы я пока не чувствую на себя никаких влияний вот этих политических игр, и поэтому я пока не переживаю.
Я думаю, коснется, к сожалению, как обычно, простых людей.
Но лично вас в какой сфере это может коснуться? Где вы что-то потеряете?
Ну, сейчас единственное, что меня уже коснулось, это политика сайтов со стороны Америки.
Что именно?
Технически не объясню, но сертификаты безопасности и использование вот американских именно систем.
Меня лично пока никак не коснулось, мне будет обидно, если мне не будут давать визу в какие-то другие страны. Все.
У меня это паспорт не российский, но у меня это дети и жена, у них российский паспорт. Поэтому, наверное, нам будет трудно.
То есть переживаете по этому?
Ну, немножко, да, конечно.
Ну, я думаю, что это не серьезно, потому что все это игра. Вот, и то, что если бы можно было сделать что-то серьезное, то сделали бы сразу с первого раза, с второго, а не с 50-го.
На данный момент санкции касаются только крупных госкомпаний и отдельных государственных, так скажем, чиновников. Вот, поэтому на данном этапе я не сказал бы, что я очень беспокоюсь о себе, но в принципе, если дальше это будет продолжаться, это беспокойство вызывает.
Честно, нет.
Не переживаю.
Нет.
Почему?
Ну, я думаю, простых людей это не коснется, это однозначно. А в общих масштабах России это капля в море.
Меня не парит, потому что я считаю, что правда на нашей стороне, и она обязательно вылезет наружу. И поэтому все эти санкции просто обернутся против тех, кто несправедливо обвиняет нашу страну.
И довольно-таки серьезно. Я постоянно об этом думаю. То есть, ну, и везде в СМИ, везде в интернете только об этом и пишут. Слышал вот даже сегодня, что хотят, чтобы чемпионат мира у нас не проводили в 2018 году, но мне кажется, это невозможно будет, потому что навряд ли Путин позволит, чтобы чемпионат мира отдали какой-то другой стране.
Ну, вы знаете, я в той нише социальной нахожусь, когда доходы весьма скромные, и поэтому я не думаю, что это как-то вот принципиально что-то мне помешает дальше жить. Квартира есть, машина есть, работа, слава богу, есть пока.
Вам хочется сделать.
Но санкции коснутся лично вас?
Да при чем здесь я? Я болею за Россию. А Россию никто уже не сломит. Она с колен встала, понимаете, встала. И поэтому ничего не страшно России.
Мумин Шакиров беседовал с жителями и прохожими на улицах Москвы. В Донецкой области над городом Харциск, как сообщают местные жители, сепаратисты сбили очередной украинский военный самолет. С нами на связи наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. Владимир, здравствуйте. Подтверждают ли все-таки эту информацию в Киеве?
Здравствуйте, Динара. За время вооруженного столкновения боевики сбили над Донбассом 14 украинских самолетов и вертолетов. И утром действительно появилась информация о том, что над городом Харциск в Донецкой области боевики якобы сбили очередной украинский военный самолет. Местные жители в социальных сетях сообщали, что видели, как приземлялись 6 парашютистов. Однако в штабе антитеррористической операции эту информацию опровергли. Известно, что самолет украинских ВВС действительно утром был в этом районе, и его боевики пытались сбить, очевидно, с помощью ракетного комплекса «Бук», которым был сбит 17 июля малазийский пассажирский лайнер. Однако в этот раз украинский самолет избежал попадания ракеты, он ушел от захвата и благополучно приземлился в заданном районе. Что же касается парашютистов, то, как пояснили в штабе, то местные жители могли ошибочно принять за парашютистов белые следы в небе, следы от защитных ложных тепловых целей, выпущенных украинским самолетом. Динара.
Владимир, президент Беларуси Александр Лукашенко согласился сделать Минск площадкой для переговоров по разрешению украинского кризиса. Такое предложение ему сделал по телефону президент Украины Петр Порошенко. Он предложил посодействовать в проведении в Минске 31 июля заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. На встречу планируется пригласить второго президента Украины Леонида Кучму, посла России на Украине Михаила Зурабова и представителя ОБСЕ. Темами обсуждения, как сообщается, станут два вопроса: о допуске международных экспертов к месту падения малазийского Боинга и об освобождении всех пленных. По данным Порошенко, боевики держат в заложниках 168 человек. Я напомню, с нами на связи наш корреспондент Владимир Вахненко. Владимир, как в Киеве комментируют перспективы этих переговоров?
Динара, украинские эксперты и политики считают, что вот к этим переговорам должны быть привлечены, кроме России и ОБСЕ, также представители Европейского Союза и США. В партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко, например, полагают, что на фоне последних событий в Донбассе, когда украинские военные освобождают там город за городом, у России есть два вероятных варианта реагирования на эти события. Либо начать массированное вторжение. Это единственное, что может спасти банды террористов и наемников, либо заявить, что в дальнейшем Россия не будет вмешиваться в дела суверенного государства Украина. По словам лидера парламентской фракции «Батьковщина» Сергея Соболева, для прекращения эскалации этого конфликта достаточно одного заявления российского президента Владимира Путина о том, что Россия отказывается от прямого вторжения на Украину и прекращает поставки оружия и техники боевикам. Соболев также считает, что переговоры трехсторонней контактной группы не должны означать прекращение спецоперации украинских военнослужащих в Донбассе. Ну и в Киеве отмечают, что после того, как террористы сбили малазийский Боинг, в результате чего погибли 298 человек, никто и никогда уже не сядет до особых переговоров с террористами из так называемых Донецкой и Луганской народных республик. Тем не менее, так называемое руководство ДНР и ЛНР уже заявило, что готово к переговорам по прекращению огня и готово обеспечить безопасность голландских и австралийских экспертов при выезде для их работы на место катастрофы малазийского Боинга. Ну а в парламентской фракции «Удар» Виталия Пелько не верят, что минские переговоры трехсторонней контактной группы приведут к прекращению боевых действий на Востоке, ну и в общем не верят тому, что они приведут к какому-либо успеху. Очевидно, что война будет продолжаться, поскольку вряд ли Кремль откажется поставлять и дальше наемников и оружие террористам, говорит депутат от партии «Удар» Ростислав Павленко. Мы помним, отмечает Павленко, что ранее было целых 10 дней одностороннего прекращения огня, когда украинские силовики не вели наступательных действий, но террористы продолжали атаки, и тогда погибло около 30 украинских военных, и более 100 раз были зафиксированы случаи обстрела позиций украинских силовиков и мирного населения. В то же время в праворадикальном объединении «Свобода» заявляют, что с Россией нельзя разговаривать, исходя из правил общеевропейской дипломатии. С Россией за стол нужно садиться только сильной картой, такой как, например, победа на Востоке и полная энергетическая независимость Украины. По мнению представителя этой политической силы, представителя партии «Свобода», вице-спикера Руслана Кошелинского, у России сейчас намного более сильная переговорная позиция, и вопрос вторжения на Украину российских войск не снят с повестки дня. Учитывая большую протяженность украинско-российской границы и численность сосредоточенных возле границы российских войск. Но, тем не менее, ряд украинских экспертов убеждены, что сейчас главная задача Кремля все же выйти из Донбасса с наименьшими потерями. После того, как был сбит Боинг, даже Германия, выступавшая за мягкие экономические санкции в отношении России, заявляет сейчас, что нужно вести переговоры с лидерами ДНР и ЛНР, которые уже и европейские лидеры называют террористами. Как говорит политолог Вадим Карасев, сейчас в Кремле думают не о вторжении на Украину, а о том, как закончить конфликт на Востоке без дальнейших экономических имиджевых и внутриполитических потерь для России. Поэтому вполне вероятно, что минские переговоры могут быть успешными. Ну и, наконец, украинские власти, как заявил министр иностранных дел Павел Клинкин, намерены предложить систему по двухстороннему приостановлению огня на востоке Украины. И, по словам министра, на переговорах в Минске Киев будет требовать от Москвы обеспечить надежный контроль на украинско-российской границе с тем, чтобы российские наемники и российское оружие и техника не попадали на украинскую территорию. Динара.
Спасибо, Владимир. Наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. И коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Донецкой области за минувшие сутки жертвами боевых действий стали 19 мирных жителей. Более 30 получили ранения. Об этом сообщается на сайте Донецкой областной администрации. В пресс-службе спецоперации на востоке Украины заявляют, что потери правительственных сил за сутки составили 10 убитых и более 50 раненых. Украинская армия взяла под контроль город Авдеевка в Донецкой области. Бои продолжаются в городах Иловайск и Первомайск. Президент США Барак Обама заявил, что новые экономические санкции против России, вводимые США совместно с Евросоюзом, еще больше ослабят и без того слабую российскую экономику. Обама заявил, что санкции направлены против энергетического, оборонного и финансового секторов российской экономики. США намерены добиться от Москвы выполнения ее обязательств по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, которую в декабре 1987 года подписали президенты Рейган и Горбачев. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест. В Ростовской области миссия ОБСЕ приступила к наблюдению за контрольно-пропускными пунктами Гуково и Донецк на российско-украинской границе. Об этом сообщил руководитель группы Поль Пикар в ходе рабочей встречи с представителями органов власти в регионе. Петербургский туроператор «Экспо-Тур» приостановил свою деятельность в связи с невозможностью выполнения обязательств перед туристами. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте компании. Московский городской суд сегодня огласит приговор по делу запрещенной в России организации партии «Исламского освобождения». Из России выдворен украинский журналист Евгений Агарков, освещавший судебный процесс по делу летчицы Надежды Савченко. Сотрудник украинского канала 1+1 был задержан за работу в России без аккредитации, сообщают в Министерстве иностранных дел Украины. Палестинские врачи сообщают, что жертвами израильских обстрелов сегодня стали десятки человек. Среди них, по утверждениям палестинской стороны, 16 человек, укрывавшихся в здании школы, работающие при содействии ООН. И в понедельник, 28 июля, скончался Теодор Ван Кирк, последний член экипажа американского бомбардировщика, сбросившего атомную бомбу на Хиросиму. О смерти ветерана сообщил его сын. Ван Кирку было 93 года, а в последнее время он жил в доме престарелых в штате Джорджия. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Мосгорсуд сегодня огласит приговор по делу о подготовке к захвату власти и насильственному изменению конституционного строя участниками запрещенной в России организации «Хизбут Тахрир Аль-Исламии» – партия исламского освобождения. По версии следствия, четверо подсудимых на протяжении нескольких лет организовывали на территории Москвы и области подпольные ячейки запрещенной организации и вооружали ее участников, намереваясь упразднить существующие органы государственной власти в Российской Федерации и присвоить себе властные полномочия. Сами подсудимые, признавая свое членство в незаконной организации, категорически отрицают причастность к свержению конституционного строя Российской Федерации. С подробностями Марьяна Трачешникова.
Четверых подсудимых – Азизбека Инамова, Шамиля Исмаилова, Сайпула Курбанова и Зикрулухона Рахманхаджаева – обвиняют в том, что они являлись участниками признанной в России террористической организации «Хизбут Тахрир» и готовились к насильственному захвату власти, изменению конституционного строя Российской Федерации и вовлекли иных лиц в совершение действий, способствующих достижению этой цели. Рахманхаджаеву, помимо этого, предъявлено еще и обвинение в незаконном приобретении и хранении боеприпасов и взрывчатых веществ. По версии следствия, а делом занимался следственный отдел управления ФСБ России по Москве и Московской области, однажды в неизвестном месте и в неустановленное время Азизбек Инамов вступил в запрещенную в России «Хизбут Тахрир». Именно он, как следует из обвинительного заключения, сформировал у Курбанова, Исмаилова и Рахманхаджаева устойчивую идеологическую зависимость от идей партии исламского освобождения «Хизбут Тахрир Аль-Ислами» и убедил их в необходимости построения всемирного исламского исламского халифата в России и захвата власти насильственным путем. С этой целью подсудимые, в частности, проводили всевозможные собрания мусульман, где обсуждались религиозные и политические темы, подыскивали соучастников преступления, а затем организовывали подпольные ячейки и вооружали их участников. Но, как отмечает следствие, преступный замысел не был доведен до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам. С такой постановкой вопроса все четверо подсудимых категорически не согласны. Они хоть и признали факт участия в запрещенной организации, но от намерений свержения конституционного строя и построения на территории России исламского халифата категорически отказываются, называя себя жертвами произвола сотрудников ФСБ, говорит адвокат Сайпулы Курбанова Абсупьян Гайтаев.
Очевидна абсурдность этого утверждения, потому что специалисты и сами подсудимые дали развернутое показание, что территория Российской Федерации не является той территорией, на которой возможно построение государства халифата. Да, вот что итоговая цель конечная — создание халифата на территории Российской Федерации в том числе. Это невозможно по сути, потому что концепция Хизб-ут-Тахрир, она предусматривает построение когда-то этого государства где-то на территории арабских, ну, мусульманских стран, там есть 13 стран, что ли, где-то, но Россия туда не входит, это всем очевидно. Почему утверждается обратное, почему утверждается, что они хотели на территории Российской Федерации построить, но это для меня абсолютно непонятная вещь, но это настолько абсурдно комментировать и что-то говорить по этому поводу, что я, честно говоря, до последнего момента не думал, что следствие этим делом пойдет в суд. Я имею в виду, вот с таким объемом обвинения пойдет в суд, потому что, не имея ни одного юридически достаточного доказательства, вот по такой серьезной статье идти в суд и чего-то там добиваться, ну, это было все-таки как минимум непрофессионально и несерьезно для такой организации, как ФСБ. Но, тем не менее, они вот пошли в суд, и там эту свою позицию пробивали. И самое трагичное в том, что я боюсь, что эта позиция вследствие найдет подтверждение и в приговоре. Я для себя сделал вывод, что все-таки, к сожалению, и суд не настроен принять законное, обоснованное, справедливое решение, не настроен.
По мнению Абусупьяна Гайтаева, доказательства виновности подсудимых в приготовлении к свержению конституционного строя и захвату власти в России не выдерживают критики.
Вот что у них есть, что один из подсудимых, а именно Инамов, в 2009 году где-то сказал, что надо захватить власть Российской Федерации. Вот и все. Больше никто ничего не говорит. И когда мы спрашиваем у свидетелей, там какой-то засекреченный свидетель, как он собирался осуществить этот замысел, какие люди для этого были, значит, организованы, были ли вообще люди, которые эту идею поддерживали, вообще ничего об этом не говорится. Просто что он заявил.
Прокурор Алексей Львович мнение защиты не разделяет. Обвинение считает доказанным и в ходе прений просил назначить всем подсудимым длительные сроки лишения свободы. Названного лидером преступной группы Азизбека Инамова он просил приговорить к 15 годам лишения свободы. Зикрулу Хона Рахманхаджаева к 11, а Шамиля Исмаилова и Сайпулу Курбанова к 10 годам колонии. В ноябре 2012 года в рамках так называемого московского дела Хизб-ут-Тахрир в российской столице и Подмосковье прошли многочисленные задержания и обыски. Большинство задержанных впоследствии освободили без предъявления обвинений. Среди российских и западных экспертов существуют противоречивые оценки отдельных аспектов идеологии и практики Хизб-ут-Тахрир, выступающей за создание всемирного исламского халифата. Известно, однако, что эта организация отвергает терроризм как средство достижения своих целей. Именно поэтому неоднократно подвергалась критике решения Верховного суда России, который в 2003 году признал деятельность международной организации Хизб-ут-Тахрир террористической и запретил ее на территории Российской Федерации, говорит сотрудник информационно-аналитического центра «Сова» Мария Кравченко.
Мы считаем, что хотя запрет Хизб-ут-Тахрир как террористической организации был неправомерным, ее, в принципе, возможно было бы запретить как экстремистскую организацию. Потому что частично обвинение в экстремизме в том виде, в котором его определение сформулировано в российском законодательстве, их деятельность под это подпадает. Хизб-ут-Тахрир в России никогда не пропагандировал террористические методы, и незамеченная организация в России в подобной деятельности. Действительно, согласно их концепциям, они выступают за установление глобального халифата. Понятно, что никаких сиюминутных планов в отношении установления власти халифата у них нету. Это некоторая такая общая идеология, что вот хорошо бы, чтобы когда-нибудь такое случилось. Тем не менее, вот эта вот такая общая идея, не имеющая никаких конкретных проявлений при нынешней жизни, особенно в России, служит поводом для обвинения этой организации в попытках захвата власти, изменения конституционного строя и так далее. Это примерно то же самое, что там обвинять христиан в том, что они желают установления рая на земле или что-нибудь такое, там, про небесный Иерусалим и так далее.
Сказала сотрудник информационно-аналитического центра «Сова» Мария Кравченко. В правозащитном обществе «Мемориал» дело московской ячейки «Хизб-ут-Тахрир», члены которой якобы готовили насильственный захват власти, называют частью интенсивно раскручиваемой в России антимусульманской кампании, в рамках которой последователям различных исламских групп предъявляют сомнительные, по мнению сотрудников «Мемориала», обвинения. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Концевский суд Москвы сегодня начинает рассматривать по существу дело в отношении националиста Максима Марцинкевича, известного также по прозвищу Тесак. Его обвиняют в разжигании национальной розни. По версии следствия, Марцинкевич разместил в социальных сетях видеоролики, в которых содержатся экстремистские высказывания. Сам подсудимый не отрицает факт размещения видеозаписи, однако не согласен с трактовкой их содержания. С подробностями корреспондент Радио Свобода Наталья Джампаладова.
Один из лидеров общественного движения «Реструкт» Максим Марцинкевич был заочно арестован в России и объявлен в розыск в декабре 2013 года, после того, как он разместил в интернете видеоролики, в которых оскорблял ветеранов Великой Отечественной войны и рассуждал о том, что было бы, если бы войну выиграл Гитлер. В январе 2014 года Марцинкевич был задержан на Кубе по запросу Интерпола, после чего он был экстрадирован в Россию. Ему предъявили обвинение по 282 статье – возбуждение ненависти либо вражды, а равно уничтожение человеческого достоинства. По версии следствия, в период с 14 сентября по 14 октября 2013 года Марцинкевич разместил в одной из социальных сетей три видеоролика экстремистского содержания. Подробнее о предъявленных обвинениях рассказывает адвокат Максима Марцинкевича Алексей Михальчик.
Максима Марцинкевича обвиняют в том, что он создал три видеоролика и разместил их в сети интернет. Речь идет о двух роликах. Это обзоры фильмов. Один фильм – это «Около футбола», другой фильм – «Сталинград» Бондарчука. Ну и, соответственно, третий ролик под названием «Предвыборная агитация». Он был создан, предположительно, к выборам мэра Москвы. В этих роликах Марцинкевич дает какую-то характеристику главным персонажам фильма, сюжету фильма, ну, какие-то рекомендации по просмотру. Третий ролик посвящен выборной кампании мэра Москвы. Обвинение предъявлено по части 2 статьи 282, то есть два ролика, посвященных обзорам фильмов. В нем эксперты, привлеченные следствием, увидели высказывания, разжигающие национальную рознь и призывы к применению насилия. Соответственно, один ролик – просто высказывание, разжигающее национальную рознь.
Алексей Михальчик полагает, что одна из главных задач защиты в этом деле – добиться повторной экспертизы видеозаписей. По словам адвоката, его подзащитный даже объявлял голодовку, которая продлилась более 60 дней, в знак протеста против проведенной экспертизы. По мнению подсудимого, специалисты, привлеченные следствием, пришли к неверным выводам. Адвокат уточняет, защита будет пытаться убедить суд, что видеоролики не содержат признаков экстремизма и являются продуктом творческой деятельности Максима Марцинкевича.
На данный момент позиция защиты заключается в том, что действительно ролики создавались им, да, он там на них присутствует, вот посвященные фильму. Все высказывания, которые были сделаны именно в этих видеозаписях, да, они являются ничем иным, как критическим обзором и несколько радикальные высказывания. Они находятся в контексте сюжетных линий фильма. То есть он оценивает действия конкретных персонажей именно в конкретной коннотации сюжета фильма. Там где-то высказываются политические, может быть, воззрения Марцинкевича, где-то, может быть, используется там экспрессивная лексика. Мы прекрасно понимаем, что эта деятельность, новая модная профессия, да, называется видеоблогер. Все эти ролики направлены, естественно, на привлечение внимания публики, на привлечение просмотров. Основная позиция защиты заключается в необходимости проведения дополнительной, ну, или повторной экспертизы у других экспертов в другом экспертном учреждении. Потому что вот эта статья, которую ему инкриминируют, она характеризуется именно тем, что и суд, и органы правоохранительные возбуждают уголовное дело, привлекают к уголовной ответственности именно на основании выводов экспертов. Это такая статья достаточно своеобразная. На наш взгляд, имеет место достаточно такая спорная ситуация. Мы все знаем о том, что в России, по крайней мере, декларируется в Конституции, да, свобода слова. Как юристы, да, мы понимаем, что необходим определенный баланс, да, между свободой слова, да, и распространением такой информации, которая является по Уголовному кодексу наказуемой. Но мы считаем, что в данном конкретном случае баланс этот не был нарушен Марцинкевичем. Он высказывался в рамках тех свобод, которые ему дает Конституция. Он высказывал свое мнение, высказывал, может быть, свою какую-то политическую позицию, но, безусловно, не призывал никого к насилию, не разжигал национальную рознь. Мы думаем, что скрытым, наверное, основаниями для возбуждения уголовного дела все-таки послужили бирюлевские события, да, которые произошли осенью 2013 года, потому что в одном из роликов Марцинкевич дает характеристику этим событиям, и все-таки, учитывая остроту этой ситуации, наверное, он привлек вот этим роликом внимание там силовых структур, может быть, еще кого-то, кто принимает решение.
А есть какие-то предположения, насколько в плотном режиме будет дело рассматриваться?
Никаких предпосылок к тому, что какой-то экстраординарный, очень быстрый режим рассмотрения будет там взят судом. Пока предпосылок к этому нет. Для нас принципиальный вопрос, опять же, в назначении повторной экспертизы, это единственное займет определенное время, и это единственное, что может воспрепятствовать окончанию рассмотрения этого дела, там, допустим, в течение августа.
По оценкам адвоката Алексея Михальчика, по предъявленным обвинениям, его подзащитному может грозить до 6 лет лишения свободы. Директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский полагает, что видеозаписи, созданные Максимом Марцинкевичем и его последователями, могут представлять реальную опасность для общества.
Я смотрел ролики, которые инкриминируются Максиму Марцинкевичу. Они, безусловно, содержат такие значительные элементы языка вражды, то, что называется. Насколько они криминальны или не криминальны, это все должен решать суд, потому что нету какого-то такого простого критерия, который позволяет отличить одно от другого. По крайней мере, в одном из этих роликов содержался недвусмысленный призыв к применению насилия. Так что я думаю, что там найдется основание для приговора. Но вообще деятельность Марцинкевича, как известно, гораздо многообразнее, чем запись там нескольких роликов. И в целом она, в общем, должна быть оценена как публичное подстрекательство к насилию по отношению к самым разнообразным группам людей. И, в общем, представляет, наверное, значительную опасность, так же, как она представляла и до первой его посадки.
Вы сказали, что его деятельность заключает некоторую опасность. Вот могли бы подробнее об этом?
Что делал Марцинкевич сейчас, то, что он, собственно, делал когда-то, когда это была студия «Формат 18», то, что называлось, это распространение такой массовой неких видеоматериалов и вовлечение в эту деятельность, главное, очень многих людей разными способами, там, в том числе через какую-то финансовую заинтересованность, которые в той или иной форме, скажем так, прославляют насилие. Раньше это было, скажем, преимущественно российское насилие. В его проекте там «Окупай педофилия» это было насилие в первую очередь против предположительных педофилов, которые там то ли были таковыми, то ли не были, но в любом случае это то, что происходило, это был самосуд. Ну, там много разных аспектов его деятельности, и все они одинаково были устроены. То есть он вроде бы не совершал прямо, конечно, на экране каких-то серьезных преступлений, хоть всякие мелкие, я полагаю, совершал. Но снятые им ролики, с его участием ролики, ролики его последователей по движению «Реструкт», они, в общем, совершенно определенным образом прославляли такое насилие. И это действительно опасно, потому что это была некая расширяющая система, которая вовлекала людей в совершение реальных уже преступлений, а не только в изготовление роликов. И некоторые из этих людей уже и так под судом находятся.
Говорил Александр Верховский. Максим Марцинкевич уже был дважды осужден за преступления на почве национальной и расовой ненависти. В феврале 2008 года Басманный суд приговорил его к 3 годам колонии за выступление в одном из московских клубов. В 2009 году Хамовнический суд повторно осудил его на 3 года за видеоролик российского содержания. С учетом предыдущего срока приговор составил 3,5 года. На свободу Максим Марцинкевич вышел в декабре 2010-го. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Среди жертв, погибших при падении пассажирского самолета, сбитого 17 июля над Донецкой областью, были более 100 ученых, ведущих мировых специалистов по исследованию вируса иммунодефицита и борьбе со СПИДом. Они направлялись на крупную международную конференцию в Мельбурн. Один из наиболее известных из них – это голландский исследователь Джозеф Ланге. В течение нескольких лет он занимал пост президента Международного общества борьбы со СПИДом. Научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин связался с директором Института вирусологии человека в Балтиморе, одним из первооткрывателей вируса иммунодефицита Робертом Галло, и попросил сказать несколько слов о трагически погибшем ученом.
Насколько мне известно, вы были лично знакомы с Джозефом Ланге, одним из голландских исследователей ВИЧ, погибших при трагическом падении Боинга. Не могли бы вы рассказать несколько слов о докторе Ланге и его исследованиях? Он был серьезным ученым, занимавшимся исследованием ВИЧ практически с самого начала, во всяком случае, с середины 80-х годов. И со временем он стал ведущим специалистом Голландии в этой области. Не знаю, в курсе ли вы, но в Нидерландах всегда была очень сильная программа изучения ВИЧ и СПИД. Они – одни из мировых лидеров и стали ими очень давно. Это касается и науки, и более практической стороны – эпидемиологии, клинических исследований. И Ланге был в центре всего этого. Если бы нужно было назвать какого-то одного человека в Голландии в этой области, многие бы вспомнили о нем в первую очередь. Не могу сказать, что мы были близкими друзьями, но мы неоднократно встречались на конференциях, а около 15 лет назад появилась возможность для более близкого знакомства. Я работал в Голландии на временной профессорской позиции, и именно Ланге был одним из тех, кто меня пригласил. Я был с коллегой из университета Хопкинса, нейробиологом Джастином Маккартером, и мы проводили много времени вместе. Я знаю много серьезных ученых, но если думать, кто сделал больше, знаете, как раньше говорили у нас на Диком Западе, кто может быстрее всего вытащить пистолет? Каждый раз найдется кто-то самый быстрый. Но если смотреть в большем масштабе, если сравнивать, кто внес наибольший вклад из расчета на число работающих в области исследователей, я думаю, Голландия сделала больше всех в Европе. Меня поражает прекрасная программа подготовки молодых ученых, которые выстроили в Нидерландах. Я регулярно получаю тексты диссертации молодых голландских докторов наук, и они всегда замечательного уровня. Возвращаясь к доктору Ланге, это один из лидеров нашей области, человек, построивший собственную научную школу. Его основной вклад связан с терапией, с поведенческими аспектами, с эпидемиологией. Его работа была связана с поиском путей и возможности применять новейшие лекарства, подбирать правильные комбинации препаратов. Я бы назвал его исследовательным терапевтом и одним из наиболее ценных. Его уход – огромная потеря для нашей области. Не могу рассказать о конкретных его открытиях. Он не был лабораторным ученым, которым обычно не удается что-то открыть, что-то подумать впервые. Но учитывая, что ход развития болезни уже известен, что анализ крови на ВИЧ уже разработан, Ланге был одним из лучших специалистов в мире, кто мог использовать наши теоретические знания на практике и одновременно передавать свои знания новым поколениям ученых и медиков. Остается надеяться, что созданная им научная школа выживет и продолжит работу, начатую Ланге. Конечно, понимаете, мы все же здесь не должны сознательно преувеличивать. В области, к счастью, работают и другие ученые. Мы должны помнить, что в этой трагедии погибло несколько сотен человек, о которых мы практически ничего не знаем. Их жизни, возможно, были так же важны и для мира, для их стран, для нас с вами, для всех. А мы ведь о них так мало знаем. Будет ли это потеря ощутима для мира? Конечно, будет. Пусть мы не можем сказать, что вместе с погибшими учеными погибло какое-то научное направление. Но злая ирония заключается в том, что они работали над вещами, имеющими огромное значение для той территории, где они были убиты. Я сам больше занимаюсь лабораторной работой, хотя в нашем институте есть сотрудники, которые участвуют в доставке лекарств стран Африки. Но есть люди, которые работают на переднем крае практических, медицинских приложений, которые занимаются эпидемиологией, разбираются, что может улучшить конкретную ситуацию, что может ее ухудшить, какие лекарства нужны, как они работают. И многие погибшие в этом самолете исследователи занимаются как раз такими вещами. Что еще можно сказать? Эта трагедия произошла. Да, найдутся люди, которые смогут заменить погибших. Найдутся, но кто знает, сколько на это потребуется времени. И если говорить именно о Джозефе Ланге, он из тех людей, заменить которых будет особенно сложно. Для нас и нашей области он был невероятно значим.
С Робертом Галло беседовал мой коллега Сергей Добрынин. Ну и в завершении программы «Свобода в полдень» в городе Байкальск Иркутской области сохраняется тяжелое социально-экономическое положение. После закрытия в сентябре прошлого года Байкальского целлюлозно-бумажного комбината без работы уже остались более 1000 человек. За это время трудоустроено около 100 байкальчан. Для остальных работы нет. Жители Байкальска уверены, что их проблемы можно решить только на федеральном уровне. Продолжит корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Вертинская.
Жители моногорода Байкальск прекрасно понимали, что рано или поздно предприятие, загрязняющее объект всемирного природного наследия, озеро Байкал, будет закрыто. Но все же верили, что власти будут социально ответственны и не оставят без работы, а значит и без средств к существованию, сотни семей. Тем более, что после первого остановок комбината в 2008 году власти всех уровней обещали им создать в Байкальске альтернативные производства. Прошло 6 лет. Комбинат окончательно закрыт, новые производства не созданы. Камнем преткновения называют постановление правительства России номер 643 об утверждении перечня видов экономической деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, которая в том числе запрещает создание каких бы то ни было производств в городе Байкальске, говорит член правкома работников БЦБК Сергей Недоцуков.
Я когда читал внимательно вот это вот постановление, я прямо скажу, складывается такое впечатление, что здесь жить нельзя. Ведь не то, что строить или что-то тут. Отходы никакие, вообще никакие. Все запрещено, куда-то надо что-то вывозить. Куда? Все мы люди, как говорится. Мы за экологию, мы за то, чтобы здесь действительно все было, как говорится, чисто, красиво, уютно. Пусть к нам едут люди, ради бога. Но, тем не менее, нужно какое-то организовать здесь производство. Для этого нужны изменения в этом постановлении.
В начале июня 2014 года байкальчане провели митинг. Бывшие работники комбината заявили, что если до 1 июля не будет сдвигов в решении проблем уволенных сотрудников предприятия, они начнут голодовку. Спустя почти месяц после проведенного митинга никаких изменений не последовало, и жителям Байкальска не оставалось ничего другого, как объявить голодовку в знак протеста. На следующий же день, 2 июля, к голодающим байкальчанам приехала делегация из регионального правительства. Чиновники сообщили протестующим, что в конце июля кризис в моногороде Байкальске будут обсуждать на заседании правительства России. Голодающие решили на время приостановить акцию протеста в надежде, что федеральные чиновники, услышав о реальном положении байкальчан, мгновенно отреагируют и примут решение, которое изменит ситуацию в Байкальске в лучшую сторону. Продолжает Сергей Недоцуков.
Не упирается все вот именно в закрытие комбината как такового. Последствия пагубные именно для всего города стоят. Потому что с потерей работы, значит, люди, соответственно, не зарабатывают деньги, не идут что-то покупать. То есть страдает и малый, там средний бизнес какой-никакой. Все мы завязаны в этом. Падает заработная плата, значит, людям не за что платить за квартиру. За квартиру не платится, отопления нет, уголь не на что купить. Все настолько завязано, что практически такой вопрос, чтобы разрулить, допустим, на уровне города или даже губернатора, я считаю, это практически невозможно.
Однако не так давно люди узнали, что вопрос о социально-экономическом положении их города вычеркнут из повестки. Члены правкома БЦБК оперативно собрали заседание и подготовили письмо президенту России Владимиру Путину. Продолжает председатель правкома работников БЦБК Александр Нестеренко.
Когда нам говорят, что вы в 2015 году получите работу, мы хотим работать сегодня, сейчас, а не когда-то. До 2015 года еще дожить надо нам. Поэтому вот это обращение к президенту мы написали, и мы тут прямо написали, мы хотим жить и работать в городе Байкальске. И наше предложение модернизировать байкальский ЦБК с внедрением новейших технологий, это не от хорошей жизни мы просим, потому что это реально на сегодня то, что можно сделать сегодня, где можно зарабатывать деньги.
Региональные власти сообщают, что делают все возможное для создания рабочих мест в Байкальске. Обещают построить тепличный комплекс и предприятие по переработке овощей и ягод в 2015 году и трудоустроить примерно 120 человек. Еще 80 дополнительных рабочих мест планируют создать в новом крытом рынке, который уже начали строить в городе. Продолжает член правкома работников БЦБК Юрий Нестеров.
Что такое вот эта торговля? Это не рабочие места. Я считаю, рабочие места – это когда человек производственной сферы. Здесь, в Байкальске, вот эти 1700 человек, которые уволенные, сокращенные за забором в данный момент находятся, это люди профессионалы, в смысле производственники. А стоять, торговать – это можно вот свободное работающее время. Продавать излишки вот этой сельхозпродукции.
Три недели назад в Байкальске была открыта общественная приемная губернатора Иркутской области Сергея Ерощенко. Кстати, сам глава региона так ни разу и не встретился с находящимися в бедственном положении байкальчанами. Вместо него приемы ведет помощник губернатора Евгений Селецов. По его словам, приемная будет работать ровно столько, сколько нужно будет жителям Байкальска. Здесь они могут высказаться о своих проблемах и рассказать о том, какие пути решения они сами видят, продолжает Евгений Селецов.
На сегодняшний день есть понимание, чего делать совместными усилиями. То есть мы наконец пришли к ситуации, когда правительство Иркутской области и люди, которые в Байкальске, пользуются одной и той же информацией. уровень общения позволяет как раз в режиме реального времени довести информацию до людей о том, что, какие мысли, какое обсуждение идет на уровне правительства Иркутской области, что прорабатывается на уровне муниципалитета и насколько это применимо, возможно, к реализации именно на территории и теми силами, которые есть в городе Байкальске.
Тем не менее, все предложения регионального правительства, по мнению байкальчан, не направлены на решение проблем безработицы и создание новых рабочих мест. Именно поэтому бывшие работники БЦБК пытаются достучаться до президента России, говорит Сергей Недоцуков.
Дело в том, что сейчас, я говорю, лето, вот сейчас еще идет какая-никакая ягода, люди там в тайгу ходят, кто-то это собирает, там вот еще шишка пройдет, там само собой, кто-то чернику, кто-то бруснику, вот это тут клубника, значит, все дела. Закончится лето, и к этому времени закончатся деньги, которые люди получили при сокращении. И это будет та еще катастрофа.
Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.